Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами до час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 26 мая. Сегодня говорим вот о чем. Что происходит на дороге из Бахмута в Лисичанск? В самом Бахмуте эвакуация, обстрелы готовятся к обороне. И сможет ли Россия восстановить Мариуполь? Бывший госсекретарь США, 98-летний Генри Киссинджер, на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Украину остановиться на границах до 23 февраля 2022 года и начать переговоры с Россией по статусу оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма. Цитата. «Европейские лидеры не должны терять из виду более продолжительных отношений, не должны рисковать подталкиванием России к постоянному альянсу с Китаем», — заявил он. На его слова отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что у него сложилось, цитата, «такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2020 год, а 1938, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене». Он напомнил, что дипломат сам эвакуировался из нацистской Германии в 1938 году, ему тогда было 15 лет, и тогда от него мир не слышал подобных заявлений. Накануне же в американском издании The New York Times появилась редакционная статья, в которой авторы призывают Байдена и другие страны Запада ограничить военную помощь Украине, потому что восстановить территориальную целостность Украины и победить Россию якобы просто невозможно. Победу Киева в войне авторы прямо называют иллюзорной. В студии мы поговорим о том, почему Запад подталкивает Украину к де-факто капитуляции в войне с Россией. Готовы ли США и ЕС быть с Киевом до смены режима Путина или развала Российской Федерации? И как Украине донести до Запада, что она не согласна на перемирие и переговоры? Об этом поговорим с директором военных программ Центра Разумкова Николаем Сунгуровским и экспертом-международником Алексеем Кафтаном. Друзья, вы можете писать комментарии, ваши вопросы в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идут прямые видеотрансляции нашего эфира. Также писать можно на наш Вайбер. Мы за ним следим, он работает в текстовом режиме. Его номер 095-151-9505. Ждем ваших сообщений.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но пока о ситуациях на фронтах. На славянском направлении Россия пытается возобновить наступление, сообщает Генштаб ВСУ, и сосредотачивает усилия на попытках полностью захватить Лиман. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко двумя днями ранее говорил в нашем эфире, что частично город Лиман захвачен. В Луганской области прошлые сутки военные России пытались закрепиться возле Северодонецка и вели безуспешный штурм в направлении Устиновки. А ситуация вокруг Золотого и Горского – это небольшие населенные пункты в вот этой вот агломерации Северодонецк-Лисичанск-Рубежная. Недалеко от них мы расспросим главу военной администрации Горской громады Алексея Бабченко. С нами по телефону. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей, расскажите о ситуации в Золотом и Горском, ну, прежде всего, наверное, о военной. Что там происходит сейчас?
Ну, ситуация очень напряженная, катастрофическая, потому что постоянные обстрелы, постоянные штурмы позиций, линия сохраняется, линия вся та же, Тошковка, Орехово, Золотое. На Золотом очень много штурмовых действий происходит, но успеха враг не имеет. Но ситуация очень тяжелая. Помимо этого идут постоянные обстрелы как и передовых позиций, так и всех населенных пунктов.
Расскажите, что значит штурмовые действия? Как это выглядит в Золотом? То есть они уже идут городские бои?
Нет. Ну, они сильно обстреливают передовые позиции со всего. Работает авиация и отправляют штурмовые группы на захват. Но пока эти штурмовые группы там и остаются.
Алексей, вы говорите, ситуация сейчас критическая. Что изменилось вот с тех пор, когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, если я не ошибаюсь, это было около 10 дней назад. Вы имеете в виду вот плотность огня со стороны российской армии?
Ну да, и доступность, потому что уже выезжать очень тяжело. Обстреливается как и слева дорога через Врубовку, так и справа в сторону Лисичанска. Очень тяжело, вообще невозможно почти доставлять гуманитарные грузы, ну чем-то большим ездить, и эвакуировать людей. Последняя попытка была во вторник, дальше просто невозможно.
Алексей, по вашим впечатлениям, как долго это все может продолжаться при вот таком вот огне со стороны армии Российской Федерации, при такой плотности, как долго смогут стоять защитники ну и Горского, и Золотого, и Северодонецка, и Лисичанска?
Ну, хлопцы хорошо укреплены, но у них есть достаточно вооружения. Единственное, проблема, то, что очень большое превосходство в живой силе, в технике, авиация вражеская постоянно работает. Ну, такие вещи я не могу прогнозировать.
Алексей, есть ли какие-то сценарии, прорабатываются эвакуации в случае возможного создания окружения? Мы вот вчера как раз обсуждали. Сегодня глава Луганской области Сергей Гайдай сказал о том, что не захвачена вот эта вот трасса жизни Бахмут-Лисичанск, но она активно простреливается и будут искать альтернативные пути для доставки гуманитарной помощи. Это же и вас, наверное, касается, и к вам везется эта гуманитарная помощь. Думает ли руководство, ну вот, военной администрации, гражданские, военные, разрабатывает ли план эвакуации? Слышали что-то об этом?
Ну, на данный момент, ну, я не могу вам сказать, но все маршруты мы знаем, и есть же не только один этот «Дорога жизни», есть много маршрутов. Я не могу говорить просто это в эфире.
Расскажите немножко о гуманитарной ситуации. С момента нашего предыдущего разговора, сколько людей уехало, сколько сейчас осталось, с какими позициями, вот наиболее критическая ситуация, вы говорите, с гуманитаркой, ну, совсем плохо и невозможно довозить.
Ну, осталось где-то, в общем, по громаде до 5000 человек, постоянные обстрелы. С того момента, когда мы последний раз разговаривали, ну, уже было эвакуировано, наверное, до полутысячи. И тоже постоянно под обстрелами, очень тяжело. Ну, как и предыдущие, отсутствует полностью электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение. Полностью все коммуникации нарушены, уничтожены.
Воду можно подвозить? Есть ли лекарства для пожилых?
Ну, лекарства стараемся там передавать, там, ну, заказываем, потом нам передают, мы там забираем их в Бахмуте. Ну, все тяжелее и тяжелее. Просто выезжать мало кто хочет. Дороги очень опасные.
Алексей, и последний к вам вопрос, если вы можете об этом говорить. Что говорят военные? Какой у них план, ну, на ближайшее время? Потому что сейчас, ну, очень много мнений звучат вот в большой Украине о том, что, мол, там ситуация тяжелая, очень критическая. Вы сами об этом говорите. Сергей Гайдай об этом сказал. 95% области захвачено уже оккупантами. Что будут делать военные? Вы понимаете, ну, вот их план?
Вот, ну смотрите, я разговаривал с военными, что на Ореховце, на Тошковке, ну что, стоим, уничтожаем и будем стоять.
Добавить...
Только чуть да. Начинает работать, огрызаться наша артиллерия, я так понял, это подарки за рубежа. Ну, ситуация стабильно критическая.
Спасибо, Алексей, спасибо, что нашли возможность с нами пообщаться. Ну, передаем вам слова поддержки и от нашей команды, и от нашей аудитории. Это был глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко. Мы расспрашивали у него о ситуации вокруг Золотого и Горского. Это небольшие населенные пункты неподалеку от Лисичанска и Северодонецка, где сейчас складывается критическая военная ситуация. Критическая в плане, как мы сейчас слышали, очень плотный артиллерийский минометный огонь со стороны российской армии. Мы идем дальше. Российские войска все ближе продвигаются к Бахмуту. Город чаще подвергается обстрелам. Но все равно здесь работают коммунальщики и ездит электротранспорт. Оставшиеся жители не желают эвакуироваться по разным причинам. К примеру, местные волонтеры хотят помогать украинской армии до тех пор, пока это возможно в городе.
Двох мирних жителів Бахмута вбили російські війська 24 травня на цій будівельній базі. Військові кажуть, що бої точаться у Покровському. По мапі це трохи більше 4 кілометрів від міста. Проте у громаді лишаються близько 30 тисяч жителів. Не планує виїжджати і працівниця комунального підприємства Рита.
Приходимо і коли на 7, коли на 8 на роботу. І працюємо, як скажуть, ну, до дзвінка. Замітаємо. Убираем, чтобы чисто было.
А вы слышали, что российские войска уже в Светлодарск зашли, все ближе к Бахмуту?
Вот, страшновато, конечно, боимся. как бабахнет, так и присаживаемся от страха. Идем, ну идем на работу, ну а что делать? Хоть какую-то денежку платят. Страшновато, конечно, но работаем.
Залишається у Бахмуті і Світлана Кравченко, волонтерка громадського руху «Бахмут Український».
У нас команда моїх друзів, я дуже вдячна долі, що у мене є такі друзі. І ми не виїжджаємо тільки для того, щоб допомагати нашим військовим. Ну, якби кинути їх, вони ж теж чиї-то діти, чиї-то чоловіки, там брати. І кинути їх ми просто не можемо. Багато жінок кожного дня ходять в шпиталь, допомагають там як молодший персонал медичний.
Спілкуємося з Ларисою. Вона допомагає пораненим у місцевому шпиталі. Каже, їжею і одягом поранених забезпечують тільки волонтери.
Чому ви не евакуювалися? Адже російські війська вже близько.
Тому що я рахую, що Бахмут – це українське місто і повинні тут бути українці. І треба допомагати у шпиталі. Ой.
Яка ситуація у шпиталі зараз? Чи всім необхідним забезпечений він?
Треба ще одяг, штани треба, футболки, там носки. Харчування волонтерське. Ну, є тут людина, повар, яку місто виділило, вона займається приготуванням їжі у шпиталі. Ну, їжа вся волонтерська. Військові налаштовані добре. Вони налаштовані на перемогу і кажуть, нікуди не виїжджайте, ми вас не здамо.
Поки ми спілкуємося, до підвального приміщення Бахмуту Українського постійно приходять військові, беруть допомогу та посилки від родичів. А ще тут плетуть маскувальні сітки. Матеріали для них надсилають з різних регіонів, які багато чого для потреб української армії. Наприклад, допомогу в Дніпрі координує волонтерка Катерина. Вона тимчасово виїхала з Бахмута та все одно сюди приїжджає.
Найголовніше – це ті самі речі, які постійно потрібні на фронті ще з 2014 року. Це їжа, ліки, форма, берці, якісь там засоби гігієни, деталі по медицині. Тобто постійно потрібні ті речі, які будуть допомагати хлопцям на передовій і зможуть допомогти наблизити перемогу нам.
Через відсутність газу у Бахмуті зупинили хлібозавод. У місті лунають вибухи, є руйнування. Проте тут вірять у перемогу українського війська.
Ми віримо в перемогу з першого дня. Звісно, буває, я не кажу, що там ура, патріотизм і все таке. Ми розуміємо, що дуже важко. Ми спілкуємося кожного дня з військовими, але перемога буде. Ми її вже взагалі, ну якби, здобули. Нам просто треба довести справу до кінця. Я дуже спокійно ставлюся до того, що здають там деякі міста, що, можливо, треба буде виїхати. Ну, не те, що прямо зовсім спокійно. Але якщо від'їзд з міста, населеного пункту якогось, буде допомагати зберегти життя військових, то вони тільки скажуть, я вийду одразу. Чим менше загине наших хлопців, наших найкращих в світі хлопців, тим, я вважаю, що перемога буде ближче. А міста ми відбудуємо. Ковдри і все таке інше, ми все наживемо.
Оккупационные власти России заявили, что будут восстанавливать Мариуполь и другие разрушенные города Донбасса. Даже прозвучали заявления о распределении шефства российских регионов над разными населенными пунктами. Среди них и Мариуполь, который подвергся тотальным разрушениям во время штурма города. Реалистичны ли такие планы Кремля? Насколько Владимиру Путину хватит денег вести войну в Украине и сколько нужно потратить на восстановление послевоенной Украины? Обо всем об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.
Фактически весь военный бюджет Путин может легко занимать на рынке, расплачивать с уравагонзаводом, с контрактниками, с генералами и так далее, и так далее. То есть рассказы про то, что мы сейчас закроем нефть и газ, и через месяц Путин уйдет из Украины, это, я не знаю, рассчитано на кого. Это полная ерунда.
Но война – дорогое удовольствие все-таки.
Она – дорогое удовольствие, но не супер дорогое. Почему? Потому что российский военно-промышленный комплекс был не слишком эффективным. То есть в последние годы масштаб, то есть объем вооружений, который производила Россия, он был абсолютно несравним с объемом вооружений, которое производил Советский Союз. То есть если мы возьмем, допустим, по танкам, по количеству, выпуск там 2020-2019 года сравним с 1984, то права будут приблизительно в 15 раз. То есть, но при этом существуют огромные запасы этого вооружения. Да? Они как-то модернизируются, там, приписывают им буквочки А, Б, там, М и так далее на эти модели. Что там делают? Да, но при этом, как хорошо пишут западные аналитики, почему вот мы видим эти жуткие обгорелые острова, да? Потому что по-прежнему всех российских танков боекомплект находится практически в башне. В то время как на Западе от этого ушли еще 25, там, в начале 2000-х годов. Если западный танк взрывается, то экипаж чаще всего не гибнет, да? В отличие от нас, когда там ничего не остается. Но, так сказать, модернизация уже какие-то шли, но фундаментально менялось мало. Поэтому сейчас можно посылать в Украину еще сотни таких танков, которые будут также эффектно взрываться, и запасы их будут уменьшаться, но это не значит, что кто-то будет их восполнять, объективно говоря. То есть я думаю, что самые новейшие вещи туда не идут. От того, что будут потеряны дополнительное количество танков, некое количество самолетов, российские вооруженные силы не сведутся в ноль. Их не получится быстро уничтожить. А что касается дороговизны войны, она, и, скажем так, она не сильно повысится в сравнении с обычным временем с точки зрения промышленности, просто потому что нет мощностей, чтобы увеличить объем производства танков в 3 раза. Да, и будут, может, потратить в 1,5 раза больше. То есть, если тратилось тогда 4 триллиона, будут тратиться 6 триллионов. Плюс к этому, естественно, платится и военным, но, с другой стороны, мы тоже должны понимать, что, по большому счету, это, ну, это как проведение там 3 дополнительных больших учений в год. Пока я не вижу катастроф. То есть, ущерб, наносимый украинской экономике, он несоизмеримо больше, чем то, что тратит Россия на уничтожение этой инфраструктуры и гражданского населения там. То есть, я думаю, что еще раз повторяю, вот война может закончиться только поражением Путина на поле боя, но по экономическим причинам она не кончится никогда.
Чтобы восстановить оккупированные территории, тот же Мариуполь, на это хватит денег у России?
Она не будет это делать, я думаю. Ну, слушайте, понимаете, Россия сейчас находится в довольно сложной ситуации. Почему? Потому что ущерб огромный. Чтобы восстанавливать Мариуполь, понимаете, ну, там нужны сотни миллиардов рублей. Да, скорее всего, триллионы. То есть это Шмыгаль оценивал максимальную сумму потерь Украины в $1 триллион. Ну, может быть, это, конечно, и преувеличение, да? Но в любом случае для Украины сотни миллиардов долларов потерь. Фактически значительная их часть сосредоточена на тех регионах, которые русские заняли. В процентах, я думаю, 60 как минимум, а то и больше. Потому что там, соответственно, тяжелые бои в Донбассе, да, и по части вокруг Харькова. То есть это значит, что если бы Россия серьезно взялась это восстанавливать, то это нужно, ну, 200-300 миллиардов долларов. Это весь объем российского годового бюджета. То есть, опять, с другой стороны, никто в международном сообществе не признает эти территории российскими. Это фактически, их можно, наверное, присоединить к России, чтобы создать формальный повод их восстанавливать, то есть легитимно платить деньги. Но я уверен, что никто не будет этого делать просто потому, что есть угроза их отторжения. И что мы видели в Донецке, да, и в Луганске, это то, что по большому счету многие предприятия не работали, они многие были демонтированы и украдены в Россию. И все, что делал Кремль, он платил местным жителям пенсии и пособия. Это было все. То есть я думаю, что в данном случае можно предположить вливание денег на текущее содержание, но в каком-то большом восстановлении в ближайшие годы, я думаю, вообще не пойдет.
Мариуполь разрушен практически до основания. Неизвестно, что будет с ним дальше. Попытается ли Россия его аннексировать, или он останется в так называемой ДНР?
Я подозреваю, что попытается.
Тогда его придется восстанавливать. В Крым же были гигантские вливания.
Гигантские, но не настолько. Крым не был разрушен.
Представляете, Мариуполь войдет в состав России. Этого никто не признает, кроме России. Но его будет признавать Россия, значит, нужно будет делать Мариуполь российским городом. Как может быть...
Ну, слушайте, если так... Я не думаю, что даже если он войдет в состав России, то в ближайшие месяцы, и там год, или два... Это будет главная задача России восстановить. Уже пошел разговор о том, что весь этот завод металлургический надо вообще сносить. Но, Ну, еще раз ставлю. Может быть, один город и будет восстановлен, но он будет целый как город, а не как промышленный объект. У меня какое-то такое ощущение, что нового Грозного из Мариуполя точно не будет. То есть в данном случае это будет окраина, управляемая абсолютно зависимыми людьми. Понятно, с украинской коррупцией, помноженной на российскую, и в зеленый квадрат. Поэтому я думаю, что при российской оккупации восстановленного Мариуполя мы не видим.
С нами Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну мы сейчас видим эту тяжелейшую ситуацию, которая сейчас сложилась, в частности, в Северодонецке. Также враг ведет, российская армия ведет наступление вдоль, обстреливает всю линию соприкосновения в Донецкой области, обстреливает Николаевскую область, Кривой Рог и так далее. Это, по вашему ощущению, это максимум из того, на что способна российская армия сейчас? Вот эта вот интенсивность огня и частота этого огня?
Ну, я считаю, что это их решающий бросок. То есть это, в принципе, ну, скажем так, должно, ну, вот на данный отрезок времени считаться как завершение вот той операции по освобождению Донецкой и Луганской областей. И здесь они попытаются, ну, отхватить максимум территории, для чего и ведутся вот такие вот, ну, сумасшедшие просто по своему накалу. И по своей интенсивности и обстрелы, и бросание, скажем так, массы людей на убой. То есть, да, это, наверное, ну, я бы не сказал, что это последний. Почему? Потому что после этого они перейдут к обороне. Но это решающий наступательный, скажем так, момент.
Как долго они могут поддерживать такой темп?
Как долго? Ну, я думаю, по моим оценкам, могу оказаться неправым. Неделя-две.
Главком ВСУ Валерий Залужный напомнил партнерам, что доставкой оружия медлить не надо. Прямая речь. Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы вот вчера обсуждали, перекрыта-не перекрыта эта трасса, дорога жизни, Бахмут-Лисичанск. Вроде бы глава Луганской области Сергей Гайдай сказал, что не перекрыта, но простреливается. И, соответственно, очень трудно и выехать из города, доставить гуманитарные пути. Вот ваше мнение еще, Николай, интересно. Возможно ли тактическое отступление вооруженных сил Украины из вот этой вот агломерации, где сейчас держат оборону? Ну, то есть сказал Залужный о том, что мы стоим. Это значит, что буду стоять как в Мариуполе, как в Донецком аэропорте?
Ну, вот вы очень правильную фразу сказали. Тактическое отступление. То есть это не бегство. Это не паническое отступление, это вот именно, ну, скажем так, контролируемое или управляемое отступление. Потому что, ну, скажем так, губить людей под этим шквальным огнем, оно, в общем-то, смысла не имеет. Обижать не имеет тоже смысла. Почему? Потому что мы в ответ уничтожаем тоже. То есть мы сбиваем наступательный потенциал. То есть вот идет вот именно вот тактическое отступление. То есть где-то на каких-то участках мы на самом деле вот под давлением превосходства в огневой силе и человеческой силе мы отступаем. Зато на других направлениях, откуда они снимают эти силы для того, чтобы пробить нашу оборону, мы контрнаступаем. То есть вот такие вот тактические качели сейчас на фронте идут. То есть я бы не назвал это вот на самом деле. Вот очень правильно вы фразу сказали, что вот именно тактическое отступление. И здесь очень важно на самом деле, ну, скажем так, чтобы это не переросло в такое стратегическое отступление. И здесь и Залужный правильно сказал, что мы ждем подкрепления техникой и оружием от наших западных партнеров. И начали звучать такие тревожные нотки, что там чуть ли не какой-то пакт или какой-то договор в НАТО о том, чтобы не предоставлять Украине такое оружие. Но я считаю, что эту информацию необходимо проверить. потому что, как бы это ни казалось, что это фейк, запущенный самой Россией. Для того, чтобы, ну да, есть задержки, да, есть бюрократические процедуры, да, не всегда просто найти то оружие, которое необходимо Украине. И вот на всем, на фоне всего этого еще подсунуть вот такой документ, что якобы он существует, ну, это было бы, ну, скажем так, внести раздор вот внутри той коалиции, которая сложилась в Рамштайн. Ну, я почему подвергаю сомнению вот такое существование такого договора? Потому что, ну, во-первых, инициатива его могла бы исходить только из Соединенных Штатов. И ни от кого больше. А Соединенным Штатам это не очень выгодно, потому что, ну, у них на носу выборы. А Украина является одним из таких критических моментов, или может сыграть один из критических моментов для того, чтобы повысить свои рейтинги. А население Соединенных Штатов, ну, по разным данным, от 70 до 80% требует не только, скажем, твердой линии, а усиления этой линии, то есть усиления поддержки Украины. И поэтому я не думаю, чтобы Штаты на это пошли. И вот это вызывает у меня сомнения в том, чтобы в середине НАТО или в середине коалиции Рамштайн возник вот такой документ о том, чтобы не предоставлять Украине наступательные вооружения.
Это вроде немецкие СМИ, да, вот пишут со ссылкой на свои источники о том, что и существует такое обсуждение для того, чтобы отдельные страны НАТО не хотят раздражать Российскую Федерацию.
Ну да, да. Там по многим СМИ это сейчас разошлось. Вот я бы хотел узнать, откуда ноги растут в этих сообщениях.
Да, как раз мы вот еще Генри Киссинджера обсудим и статью в «Нью-Йорк Таймс», если вам будет что сказать. Я вот еще хочу по поводу Северодонецка у вас спросить. Американский институт изучения войны сообщает, что россияне могут провести наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни, и при этом они... Это могут сделать еще до того, как полностью отрежут наземные линии коммуникации к юго-западу, северо-западу от Северодонецка. Как будет выглядеть вот это вот наземное наступление и зачем им торопиться? Ну, наверное же, они хотят полностью его снести с лица земли, этот город, а потом уже идти. А тут видно какая-то поспешность такая определенная. Это все тоже связано с оружием.
Ну, это связано, во-первых, с возможностью поставкам нам оружия. То есть они хотят успеть до этого. А во-вторых, это связано с истощением их ресурсов. То есть когда на вооружение уже идут Т-62 танки...
Их привезли в Мелитополь, вот сообщили там местные власти.
Да. То есть это говорит о том, что, ну, уже нечем сражаться. То есть единственное, что есть у России, и в чем они, скажем, превосходят нас, это в огневой мощи. В огневой мощи артиллерии и ракетных систем залпового огня. То есть это низкотехнологическая продукция, которая может изготовляться без, скажем, иностранных компонентов. То есть это снаряды, это обычные снаряды и активные снаряды. Вот их у них и в запасах навалом, и промышленность может их изготовлять. Всего. Больше у них ни в чем преимущества нет. И наши вооруженные силы, в общем-то, ко всем остальным видам преимуществам и в авиации, и высокоточных ракет, количество которых тоже снижается, в общем-то, уже приспособились. И если мы получим то вооружение, которое нам обещают, то это преимущество сойдет на нет. А если мы в это же время достигнем пика своего наступательного потенциала, ну, последствия тогда будут однозначны. Мы просто погоним врага с своей территории.
А как это будет выглядеть, наземное наступление? Это будут городские бои, то есть пехота пойдет пытаться выбивать вооруженные силы Украины из позиций в Северодонецке или Сечанске?
Ой, давайте лучше эту тему не обсуждать. Это план Генерального штаба, как они будут действовать. Но это... Вы имеете в виду наш наступательный?
Нет, россиян. Вот я снова ссылаюсь на Институт изучения войны, который говорит, что россияне вот собираются это сделать в ближайшее время.
Это тот же самый огневой вал, выжигание земли, выжигание всего живого того, что там есть, и заход на эту территорию. Другой тактики они просто сейчас не придумали.
На броне заход, да, то есть в бронированные машины, танки или пехота?
Танки и пехота.
бронетехника и пехота.
Николай, давайте немножко о таких геополитических, политических, дипломатических вещах. Вот мне ваше мнение тоже интересно. Бывший госсекретарь США Киссинджер на форуме в Давосе призвал Украину остановиться на границе до 23 февраля 2022 года и начать переговоры с Россией по статусу оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма. Цитата: «Европейские лидеры не должны терять из виду более продолжительных отношений, не должны рисковать подталкиванием России к постоянному альянсу с Китаем». Ну, можно сказать, ну, подумаешь, Генри Киссинджер, когда он там при Никсоне был госсекретарем, 98 лет ему, но отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, сказал, что у него такое впечатление сложилось, что у Киссинджера на календаре не 22-й, а 1938 год, и речь эта была сказана не в Давосе, а в Мюнхене. Ну и появилось издание «Нью-Йорк Таймс», редакционная статья, в которой авторы прямым текстом призывают Байдена и другие страны Запада ограничить военную помощь Украине, потому что восстановить территориальную целостность Украины и победить Россию якобы просто невозможно. Победу Киева в войне авторы прямо называют иллюзорной. Николай, ваше вот мнение, Киссинджер, редакционная статья «Нью-Йорк Таймс», можно сказать о том, что кто-то на Западе подталкивает Украину де-факто к капитуляции в войне с Российской Федерацией, хотят поумерить аппетиты вооруженных сил Украины, возможно, это отражается или еще отразится на поставках вооружений?
Ну, тут можно сказать, что и да, и нет. Да, в том смысле, что, ну да, на самом деле очень много, скажем так, инструментов, я имею в виду музыкальных инструментов, играют различную партитуру, которая, в общем-то, весь смысл в том, чтобы на самом деле уговорить Украину на капитуляцию. Но я могу сказать, что вот синхронность игры вот этих инструментов говорит о том, что дирижер у них один. Это дирижер сидит. Ну, или в Кремле, или где-то на Алтае. Потому что, ну, это явно Путин задействовал весь арсенал своей агентуры на Западе, всех полезных идиотов, всю мощь пятых колонн в этих странах для того, чтобы... Ну, для него это, скажем, как наступление на фронте, так и наступление сейчас на дипломатическом фронте западном, они являются решающими. То есть дальше тянуть он не может. То есть он видит свой проигрыш. Проиграть он не может, поэтому он кидает, скажем так, все силы для этого. И Киссинджер, и Шольц, и Макрон, и Драги, и Орбан. Это все, скажем, вот эти различные музыкальные инструменты, которые играют под его началом, под его, скажем так, управлением. То есть дирижер всей этого оркестра он один.
Ну, наверное, тут еще связано с тем, что все эти политики, о которых вы сейчас говорите, реально боятся и Владимира Путина, и Российскую Федерацию. Прав ли я, вот с вашей точки зрения, и чего они боятся? Ну, действительно, в политическом таком анализе. Боятся ядерного удара, боятся потерять какие-то барыши от торговли с Российской Федерацией. Ваш вариант?
Я не думаю, что боятся. Я думаю, дело немножко в другом. То, что, скажем, Украина показала, что Россия не является непобедимой, всем стало понятно. То есть бояться ее в определенной степени перестали. Но дело в том, что после окончания холодной войны и, скажем так, завоевания первых мест западной политики вышли на первое место вопросы экономики, вопросы денег, которыми начали мериться вообще все европейские ценности, начали измеряться в евро. Вот оно сыграло свою роль. И политическая элита, европейская политическая элита, вот она как раз, скажем, заражена вот этим вирусом. Вирусом меркантилизации или, я не знаю, коммерциализации, как уж там можно назвать, пусть философы поломают голову над хорошими терминами. Вот это вот, скажем, испытав после холодной войны наличие вот этих дивидендов, которые они получили от ее завершения, то они никак не могут от них отказаться. И
У них нет сейчас единой, скажем так, единого мнения о том, что такое победа в этой войне. То есть они недостаточно верят в Украину. И они, они просто не представляют, а что такое исчезновение России с карты Европы. Вот они не могут себе этого никак представить. Они все продолжают жить, скажем так, идеологией, что российский рынок безграничен или огромен, и что они там могут получить огромные барыши за то, что, вот скажем, не допустили окончательного поражения России. И все ждут дивидендов или бонусов от России в случае, ну, скажем так, ее неполного проигрыша. То есть вот такая смесь гремучая, скажем, вот этой коммерциализации ценностей и непонимания сути происходящей войны, вот она порождает вот такую позицию, что давайте вот закончим вот эту войну вот сейчас, вот и здесь, давайте перестанем стрелять, давайте проведем линию разграничения, давайте обеспечим России, будем считать Россию нормальным государством, и будем продолжать с ней бизнес. Но это трудно поддается нашему восприятию с точки зрения Украины, когда на фоне получения ими вот этих брошей и оплачивания, скажем, той нефти и газа и других продуктов, которые они закупают у России, деньгами, на которые потом это же Россия, скажем, убивает наших граждан, вот это диссонанс в этом восприятии, вот он порождает такую гремучую смесь.
Ну вот обсуждаются и в западной политике, вот на полях Давоса, и в этой эдиториал New York Times, что такое победа. Границы обсуждают, до которых стоит идти вооруженным силам Украины. Вот, да. Говорится, допустим, Киссинджер, что до 23 февраля, пожалуйста, по границе после 23 февраля, давайте переговорами, иначе будет это нападение на Россию. Николай, а вы что считаете победой?
Я считаю, победа – это выход России полностью на границы до 2011 года. Я условно называю 2011 год – это Харьковское соглашение, то есть Крым без Черноморского флота, грубо говоря. То есть вот на эти границы – это раз. Во-вторых, это подписание договора о делимитации и демаркации границ, причем в присутствии посредников. Это, скажем, не то что договоренность, а решение вопроса о репарациях, я прошу прощения. Это решение вопроса о... Ну, если до того момента Россия не распадется, то это решение вопроса о выводе всех тяжелых вооружений за Урал, как это было в договоре об обычных вооруженных силах Европы. То есть нам нужны не гарантии, как вот многие у нас, дипломаты наши, думают, не гарантии безопасности от наших партнеров, а нам нужно поставить Россию в такие условия, чтобы она не могла на нас нападать. Вот это и будет гарантией основной.
Вы думаете, что без поражения, без смены режима Путина, без расфала Российской Федерации, вот пойдет Россия на вот эти вот условия, которые вы сейчас перечислили? Это же такая капитуляция, да, и, наверное, и нужно сказать прямо и обсуждать на Западе.
Я думаю, что такие условия, если такие условия будут выдвигать не только Украина, но и весь Запад, то это и приведет к уничтожению путинского режима. Или будет одним из, скажем так, триггеров его ликвидации.
То есть даже на словесном, да, уровне, на политическом, публичном, когда начнут об этом говорить? Это может...
Вот, это трудно сказать. Для этого необходимо сначала добиться единства или солидарности, восприятия вот этой победы. То есть пока это, ну, скажем так, единицы так думают. Мы видим даже по нашему украинскому политикуму, что у нас-то нет единства мнения на этот счет. даже внутри офиса президента, не говоря уже о европейском политикуме. То есть пока вот такого единства не будет, говорить о какой-то единой позиции, о единой какой-то, о едином фронте, которому выступаем не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте против России, и он будет очень слабый. То есть необходима вот солидарность в этом вопросе.
Спасибо большое, Николай, за участие в программе нашей, за ваше мнение. Николай Сунгуровский с нами был, директор военных программ Центра Разумкова. К нам Алексей Кафтан присоединяется, эксперт-международник. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну, обсуждают, отреагировал аж Владимир Зеленский на слова Генри Киссинджера. Уже, наверное, наша аудитория подзабыла, кто это, собственно говоря, такой. Насколько вот, по вашему впечатлению, Киссинджер сегодня влиятелен в интеллектуальных, экспертных, политических кругах на Западе? И почему отреагировал Зеленский? Потому что начали обсуждать это широко, этот тезис Киссинджера, или потому что просто задело это лично Зеленского, как думаете?
Я думаю, что здесь все в комплексе. И первый пункт, ну, то есть оба наших допущения будут совершенно справедливы, потому что нужно понимать, кем является и кем являлся Генри Киссинджер. Тут, наверное, надо начинать в вашем вопросе их аж целых три, поэтому я начну все-таки с первого. Дело вот в чем. Сам Киссинджер, возможно, уже и не настолько влиятелен, хотя это человек-легенда для американской политики, да и, в общем-то, глобальной тоже. Но его идеи, его концепции, они все еще являются в значительной мере мейнстримовыми или определяющими политику Соединенных Штатов. Поэтому, когда мы говорим о реакции президента Зеленского, то здесь нужно понимать, что это и ответ, собственно говоря, авторитету, и да, это реакция на новостной поток. То есть здесь два в одном.
А насколько вот эти вот идеи, по вашему мнению, обсуждаются сейчас на Западе, которое озвучил сейчас Киссинджер? То есть он чье-то мнение выразил, да, или выразил мнение, ну, определенных кругов в Соединенных Штатах, которые борются за внимание Джозефа Байдена, ну, например, тех, которые написали вот эту редакционную статью в «Нью-Йорк Таймс»?
«Нью-Йорк Таймс». Ну, смотрите, Генри Киссинджер уже и в том возрасте, и в том положении, когда он может говорить от себя лично, я бы так сказал. То, что его выступление резонирует с... Точнее, наоборот, с его выступлением резонирует, хоть и появилась она раньше, колонка в «New York Times», это, в принципе, здесь ничего удивительного нет. Это как раз шлейф его наследия в американской политике, и здесь меня лично ничего не удивляет. То есть, когда мы ставим такой вопрос, я могу ответить коротко. Киссинджер говорит от имени Киссинджера. Все остальные – это его там апологеты, это его эпигоны и так дальше.
Хорошо, как вы объясняете его слова, его предложение, он, ну, зачем это сказал, и в «Нью-Йорк Таймс» тоже зачем это все делается? Вот мы с Николаем Сунгуровским, Николай допускает, что сейчас активизируется политика вот Российской Федерации информационная во всем мире, использует Владимир Путин, как он выразился, Николай, вот полезных, да, политиков для того, чтобы повернуть в нужное русло политику Запада. Что происходит вообще? Вот вы как-то связываете все эти события? Нужно же еще вспомнить так называемый план Италии, мирный для Украины, да, и вот все чаще и чаще и чаще на Западе слышим определенные идеи для того, чтобы ограничить продвижение вооруженных сил Украины дальше и какие-то границы установить.
Сергей, смотрите, я должен отметить, что здесь есть совершенно разные треки, которые в какой-то мере могут и пересекаться, и дополнять друг друга, но это треки разные. То есть я даже не знаю, с какой стороны начинать. Понимаете, если мы говорим о мирном плане от Италии, то, с одной стороны, здесь ничего нового. Ну, то есть, это обновленный план Мореля, грубо говоря. И зачем Италия это сделала, я вам объясню. Здесь столько же об Италии, сколько и об Украине. Это нужно понимать совершенно четко. в отсутствие, условно говоря, общеевропейского авторитета после ухода в отставку Ангелы Меркель, идет очень жесткая конкурентная борьба за это лидерство. Да, все прекрасно понимают расклады. Олаф Шольц, ну какой из него общеевропейский лидер, учитывая, что под ним кресло так пошатывается, скажем так, да. А Макрон с его концепцией многоскоростной Европы и реконструирования Евросоюза по этим принципам сейчас совершенно никому не интересен. И первым, кто ему будет жестко возражать, это будет вся Центрально-Восточная Европа. И это способ ее единения просто великолепный. Да? Италия. Здесь можно вспомнить о недавнем выступлении в Европарламенте Марио Драги, который предложил отказаться, наконец, от консенсусного принципа принятия решений в Евросоюзе в сторону квалифицированного большинства, чтобы выйти из этого, в общем-то, позиционного тупика, из этого постоянного клинча. И это была очень мощная заявка на европейское лидерство. А вопрос, ну а какой из европейских лидеров не подключается к решению вопроса Украины? Да? То есть здесь логика, в общем-то, достаточно проста. И пускай этот план будет совершенно нерабочим, совершенно фантастичным и совершенно неприемлемым, сама заявка, что Италия проявляет инициативу на украинском направлении, она, безусловно, словно будет зачтена. Вот. Но в то же время, да, естественно, есть и в европейских элитах, и в элите Соединенных Штатов люди, ну, скажем так, в хороших костюмах и с правом подписи, да, которые считают, что старый-то мировой порядок был не столь уже плох, да, то есть, собственно, что сейчас происходит? Война в Украине, она этот мировой порядок доламывает, а, между прочим, и сам термин «мировой порядок», и то, как он сейчас до недавнего времени функционировал, это непосредственная заслуга господина Киссинджера в том числе. То есть эти люди понимают, что их мир рушится. Это страна, которая даже не в первой лиге, не говоря уже о высшей, требует и очень жестко требует чего-то от представителей высшей лиги. Это во-первых. А во-вторых, она предлагает и опять-таки требует, то есть стадия, когда она просит, уже давно миновала. Эта страна требует нового мирового порядка, более ценностного. И заметьте, вот в выступлениях наших представителей очень четкая нота, что война в Украине и разрешение, урегулирование этой войны, выход из нее позволяет, помощь Украине позволяет снять конфликт между политикой ценностей и реал-политик. Да? То есть помочь Украине – это не только ваша ответственность как мировых демократий, но это и еще к тому же и выгодно. В перспективе, по крайней мере, да, то есть это инвестиции в вашу собственную безопасность, это инвестиции в новый мировой порядок и так далее, и так далее. Ну, согласитесь, это очень мощная, как принято говорить, адженда, очень мощный порядок дня, то есть повестка дня. Вот, и реагировать на нее можно двояко. Можно либо попытаться оставить все как есть, то есть проигравший пускай платит, или меньший пускай платит, и как это так вообще вывести Россию из высшей лиги, да? А либо все-таки рискнуть. Восточно-центральная Европа совершенно определенно рискнуть не прочь. Вопрос, что делать со всеми остальными, да? И здесь возникает несколько дополнительных вопросов. Ну, прежде всего стоит отметить, что, возвращаясь опять-таки к Киссинджеру, он своим выступлением, помимо всего прочего, оказал очень мощную информационную поддержку визиту президента Байдена в Японию и в Южную Корею. где, собственно говоря, он решал несколько задач. И одна из них – это продемонстрировать своим партнерам, что, несмотря на помощь Украине, военно-техническую, финансовую, экономическую, политическую помощь, вопрос противостояния Китаю является все равно вопросом номер один в повестке дня Соединенных Штатов. И если мы слушали выступление Киссинджера полностью, а этот человек, которого слушать нужно, возможно, не надо прислушиваться, с нашей точки зрения так точно не надо, но слушать его нужно. Вот. Он четко говорил именно об этом, что цель противостояния Китаю, она никуда не девается. Соединенные Штаты в Индийском океане очень хорошо поработали, они создали там антикитайское НАТО, условно говоря, пока, по крайней мере, условно, да, AUKUS. Соединенные Штаты успешно продвигают экономическую кооперацию, ту, которую очень серьезно запорола администрация Байдена, позволив Китаю перехватить инициативу, то есть она это все наверстывает. И, естественно, исчезающая Россия, пораженная Россия, это Россия, которая с большой долей вероятности упадет в объятия Китая. А это то, чего западные элиты, ну, прежде всего, американские, да, допустить как минимум не хотят. И такой расклад приводит к тому, к совершенно логичному в этой парадигме выводу, что Россию нужно как-то сильно наказать и сильно ограничить, но при этом не дать ей проиграть. Да, то есть некоторое время назад в интернете ходил очень популярный снимок был, как удав попытался проглотить крокодила, и в результате погибли оба. Да, то есть здесь аналогия, которую я пытаюсь провести, по-моему, понятна. Да? Мы вот сейчас в положении этого крокодила. Вопрос, выживем мы или нет. То, что предлагает Киссинджер, да, он предлагает это всегда. Ничего нового он не сказал, и здесь я могу вспомнить, что Киссинджер был категорически против вступления Украины в НАТО еще в 2008 году, печально известный Бухарестский саммит. Он писал о том, что Украине следует финляндизироваться еще 5 марта, по-моему, в Washington Post была его статья 2014 года. То есть фактически российская оккупация Крыма уже состоялась, да, к референдуму так называемому еще только готовились, а он уже все это расписывал. И причем именно как пожелание, а не наставление, да. Вот. То есть здесь ничего нового нет. И нужно понимать, как это работает с точки зрения Киссинджера. Он, будучи очень хорошим, я замечу, историком и при этом прекрасным политическим, даже геополитическим манипулятором, он очень классно освоил два принципа. Принцип первый – разделяй и властвуй, и именно он разделил, он помог разделиться, распасться этому Советско-Китайскому Союзу. Распад-то начинался раньше, конечно, да? Когда Советский Союз отказался помочь Китаю с созданием ядерной бомбы, но он помог Китаю отвернуться от Советского Союза. И именно он был организатором исторического визита президента Никсона. А вот второй момент, он прекрасно понимает шулерский принцип. Если тебе угрожает проигрыш, переверни доску. Это было и со сливом Южного Вьетнама, это было и, собственно говоря, политика челночной дипломатии, это тоже об этом. Вот. И мы видим результаты этой политики, эвакуация из Афганистана, да, предательство иракских курдов, да и, в общем-то, постсаддамовского Ирака, это все об этом. То есть Соединенные Штаты в этом смысле являются, все еще являются государством, проводящим политику Киссинджера. И это, безусловно, риск для нас.
А насколько вот эти вот, Алексей, вы говорите, не надо его слушать, да, но стоит прислушиваться, принимать во внимание эти слова Киссинджера, насколько, ну, вот они угрожают Украине на данном этапе?
Смотрите, я поставлю один вопрос. У нас есть система залпового огня? те самые «Хаймарсы», о которых Украина просит, я, если я не ошибаюсь, уже около месяца. Нам дают западного производства бронетехнику тяжелую. Мы по новостям даже видим, да, что есть негласная договоренность этого не делать. Вот, то есть нам... Кстати, еще один момент, еще одна параллель. В войне судного дня в 73-м году именно Киссинджер очень сильно опасался, что в случае абсолютной победы, которую Израиль, в принципе, мог одержать, Израиль стал бы слишком независим, чтобы независим настолько, чтобы перестать слушать Соединенные Штаты. Но результат мы знаем. Победа была, победа великолепная, но она все-таки была ограничена волей Вашингтона. А здесь я бы был склонен, наверное, провести такую же параллель, хотя у Соединенных Штатов и их европейских союзников на данный момент есть куда более веское обоснование такой позиции, мол, у России есть ядерный арсенал, с которым приходится считаться. Вот. Но при том, что на такого рода конфронтацию Россия сейчас пойти просто не в состоянии по массе причин, я боюсь, мы не уложимся в сроки программы, вот. Но это хорошая отговорка. И о том, что именно Украину надо прогибать на уступки России, и Вашингтон в состоянии это делать, писал еще господин Чарап, еще в ноябре, если я не ошибаюсь, прошлого года. А этот человек из обоймы Джейка Салливана, надо это понимать тоже и, по крайней мере, помнить о том, что такое лобби и такой взгляд тоже существует. Нет, это люди, которые все прекрасно относятся к Украине и украинцам, но у них есть свои геополитические интересы, это нужно тоже принимать во внимание.
Алексей, две минутки осталось. Что с этим всем делать? Можно ли что-то с этим всем поделать или с Америкой и Украиной не тягаться?
Нет, смотрите, нам не надо тягаться с Америкой. Здесь дело в другом. Дело в том, что нынешняя ситуация позволяет в полной мере воспользоваться теми же принципами, за которые ратует господин Киссинджер. Можно одновременно разделить и повластвовать, и перевернуть доску. Именно помогая Украине. Это тот нарратив, собственно говоря, который нам нужно продвигать. Вам это выгодно. Понимаете? Но Украина сама с этим не справится. Это очень большие лоббистские усилия нужны и медийные усилия. Поэтому нам нужно подключать максимально наших друзей, союзников в Центрально-Восточной Европе, государства, которые, собственно, знают, что такое Россия, которые на своей шкуре и на своей истории испытали, что такое российская... Боже, российское владычество, скажем так.
Ну, то есть Польшу, Литву, да, и вы думаете, что они вот к ним прислушаются, американская администрация, в частности, удастся сломить вот такой вот тренд не предоставления реального вооружения для ВСУ?
Ну, я бы еще напомнил о том, что Британия сейчас, продвигая концепцию глобальной Британии при... премьере Борисе Джонсоне, она тоже является достаточно сильным и мощным нашим рупором, и его тоже можно использовать. То есть этими объединенными силами нужно понимать, что медийная война – это тоже война. И это часть той гибридной войны, которая все еще идет против нас. У всех свои интересы, нам нужно показать, что нашим партнерам, пока еще партнерам с союзниками у нас туго, выгодно поддерживать именно Украину. На этом надо сосредоточиваться.
Спасибо большое, было очень интересно. Алексей Кафтан, эксперт-международник. Вот регулярно у Алексея выходят обзоры международные на сайте издания «Деловая столица». Вот рекомендую их читать. Также в нашем программе принимал участие директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Мы обсуждали вот эти вот заявления, сигналы, редакционные статьи в западных изданиях о том, что Украине не стоит дать победить так, как этого хочет украинское общество, украинские политики и украинские военные. Напомню, в частности, Украинский военный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о том, что будут освобождены все, должны быть освобождены все украинские территории. Спасибо, что были с нами. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Пока что с вами прощаюсь. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».